Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Микрофон Елена Рыковцева. Ужасное, тяжелое, трагическое событие предстоит нам сегодня обсуждать. Это гибель 19, и, может быть, это число увеличится, молодых людей, преподавателей Керченского политехнического колледжа. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Вадим Лукашевич. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Константин Микалоскас, политик. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вадим, независимый эксперт, военный. Константин, политик. Независимый депутат,
да.
Так мы скажем. Итак, уважаемые коллеги, с нами на связи сегодня будут гости также из Киева, из Крыма. И разговор будет тяжелый, потому что мало того, что вот случилось это, но и вокруг этого уже началась политика. То есть не успел Следственный комитет заявить, что это теракт, а потом переквалифицировать это на убийство, уже начались обвинения и, конечно же, соседи с российской стороны. Но мы сначала посмотрим вот совсем вот версию того, что происходило, такую сухую и пока без вот этих вот наслоений. Давайте сюжет увидим.
Жертвами нападения на колледж в Керчи стали 17 человек и более 40 получили ранения. Атака произошла около полудня в среду. Установлена личность злоумышленника, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Им оказался студент 4-го курса колледжа, 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство.
Рядом с ним найдено оружие. Национальный антитеррористический комитет назвал его «помповым ружьем». Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Прежде следствие и официальные лица квалифицировали происшествие в колледже как террористический акт. По словам президента России, мотивы нападавшего уточняются.
Я хочу выразить соболезнования родственникам погибших и выразить надежду на то, что пострадавшие поправятся и как можно быстрее. Мы все для этого сделаем.
В учебном заведении сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Возможно, найдена также неразорвавшаяся самодельная бомба. Исходная версия о взрыве газа была отвергнута. На месте продолжаются оперативно-следственные мероприятия и сбор улик. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Свидетели и очевидцы дают показания. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. В Крыму объявлен трехдневный траур.
То, что он не только стрелял, но еще и взрывал, это дает повод отдельным аналитикам предполагать, что там действовала группа, и даже понятно, с какими целями, и понятно, откуда эта группа пришла, и понятно, какие задачи она перед собой ставит. Мы об этом поговорим чуть позже, но я сначала хотела спросить ваши, уважаемые гости, мнение, суждение по первым, ваши первые эмоции и анализ происшедшего, потому что пока понять, вот полностью представить картину, я, например, не могу по этим обрывочным сообщениям, как, Вадим, у вас получилось представить себе, как это было?
Знаете, ну, информации мало. То, что говорят свидетели, вот там есть видео, где директор по телефону говорит, что это, в общем, вот как вот все как в Беслане, там зашли люди в масках и так далее. А деталей в самом деле мало.
Нет, давайте сразу уточним, что это достаточно безумное видео,
да.
Потому что включить в эфир, дать слово директору, который тут же через одно предложение говорит, меня там не было.
Давайте мы, может
да.
быть, мы с этого начнем,
да.
Да? Потому что случилось горе, случилась трагедия,
да.
и Тяжелее мы должны, еще. Да, тоже как бы выразить соболезнования.
Конечно.
Потому что, конечно, никакие слова, тем более выплаты, не вернут людей, но тем не менее это страшное событие. Поэтому в самом деле вот я вам сегодня буду говорить страшные вещи. Да? Для меня здесь важно два момента. Первый момент – Крым наш. Вот сегодня Крым по-настоящему стал частью России. Потому что когда он входил в Россию, крымчане думали, что вот они возьмут плюсы, а минусы они останутся где-то там за Уралом. А выясняется, что и приходится служить в российской армии, из пенсии их также кинули. И вот теперь к ним пришла беда. Та самая беда. Потому что ведь Беслан тоже Россия, и Дубровка Россия, и взрывы жилых домов России. К сожалению, вот это случилось. И самое страшное, что всегда за амбиции государства, за ошибки власти платят совершенно невинные, случайные люди. То есть вот в этом проблема. Да? То есть мы когда вошли в Сирию, у нас был взорван самолет над Синаем. Вот сейчас произошло, в общем-то, то же самое. Вот какая бы ни была подоплека, но у этого парня в Твиттере, то есть он сторонник Новороссии. Русские не сдаются. То есть вот что бы там ни сказали, какая бы там у него ни была мотивация, пусть он даже псих, но он псих, сторонник Новороссии. Это первый момент. То есть, к сожалению, сегодня крымчане столкнулись вот с тем, что тоже есть Россия. Что такое Россия, помимо плюсов? Да? Россия – это низкий уровень общественной безопасности. Россия – это слабая работа спецслужб. Неважно, сколько они предотвратили ситуацию покушения, там, терактов. Вот это они предотвратить не смогли. Одно дело прессовать детей, которые тут вышли на Пушкинскую за Навального, потом по школам там с этих заучами вызывать, и совсем другое, это вот тоже случится, понимаете? То есть это говорит о том, что вот этот низкий уровень общественной безопасности, неспособность спецслужб защитить не власть, а нас с вами. Это тоже Россия. Вадим, и сегодня она пришла в Крым.
Да,
это первый момент.
Но я по первому моменту обязательно должна сделать уточнение. Действительно, правда состоит в том, что до включения Крыма до аннексии Крыма из-за фактического сейчас вот нахождения Крыма в составе России, фактически он находится, не было терактов на территории этой республики. Крым не было. Но когда вы говорите о том, что вот они платят, расплачиваются за то, что они вошли в состав России таким образом, разве вы исключаете, что если действительно дело обстоит так, как оно пока что обстоит на первый взгляд, что это парень, одиночка, который купил оружие, купил взрывчатку, который мстит, у которого были какие-то проблемы и какие-то отношения ненавистнические со своим учебным коллективом, разве не могло такого случиться на территории современной Украины?
Я вам отвечу так. Пусть это случайность. Одиночка – случайность. Но пока Крым был украинским, в нем этой случайности не случалось. Вот точка. Да, то есть теракты были в России, теракты были на Украине. Вот в Крыму не было, а сейчас это есть. И у этого парня в Твиттере, Новороссия, это первый момент. Теперь второй момент, который я хотел бы сказать, это тоже, в общем-то, о чем мы с вами говорим. Вот я начал с того, что Крым наш, да? Я хочу сказать, что вот когда мы аннексировали Крым, мы очень гордились все эти 4 года, что мы взяли это бескровно. При этом украинскую кровь мы не считали, она там была. Пусть ее было немного, но она там была. Вот. Мы настолько этим гордились, этим бескровным Крымом, что у президента даже есть 2 указа секретных о награждении людей, причастных к этой операции. Так вот, я хочу сказать, что история учит нас, что бескровных аннексий не бывает. Бывает отложенная кровь. И, к сожалению, вот как мне тяжело это говорить, вот сегодня это случилось. Меня вот в этом ничто не переубедит.
А как вы это связываете? Как вы это связываете? Почему вот именно эту отложенную кровь вы считаете платой за аннексию? Именно
потому эту? Что у него, я имею в виду вот у этого там, да. Один он был человек или несколько, у него все равно будет мотивация. Да?
Да.
То есть, а мотивация какая? Смотрите. Псих. Ну, я уже сказал, случайность была, не было, раньше была. Дальше. Допустим, это просто, вы сейчас наброс версии, сейчас можно говорить все, что угодно. Да? Это, допустим, там татарские корни. Не надо было притеснять и трогать татар. Если даже возникнет украинский след, а он неизбежно возникнет, понимаете, уж если у нас...
Он уже возник, мы об этом еще
если
поговорим.
Если у нас союз падает, потому что там украинские детали, то здесь возникнет, соответственно, тоже украинский след. Не надо было лезть на Украину. Понимаете, вот если бы мы остались сами со своими проблемами, я уверен, вот этого бы не было. Просто-напросто. И тут еще, хорошо, я не буду отнимать время.
Да, хорошо. Да. Теперь, Константин, ваше слово, ваши первые ощущения и мысли.
Ну, это страшное горе, конечно, и хотелось бы прежде всего выразить соболезнования родителям, родственникам погибших. Это вообще страшная трагедия, когда гибнут дети у живых родителей. Пожелать выздоровления там, всем раненым, пострадавшим. Вот. Мне сложно какие-то делать выводы, потому что, судя по всему, действительно вот это вот убийство массовое совершил подросток, подростковая психика, вообще психика людей — это очень тонкая материя, тем более, скажем так, вот человека в таком возрасте, ему 18 лет, по-моему, было, что тоже очень страшно. Поэтому мне как бы сложно делать какие-то выводы, и было бы, вот допустим, если бы Крым был в составе Украины, а не в составе России, было бы, была бы это страшная трагедия или нет, это сложно. Так, понимаете, есть, скажем так, такая шуточная теория в международных отношениях, что страны, в которых открывается Макдональдс, они между собой не воюют, да? Ну, то есть вот так вот взяли, математически сказали, вот в этих странах открывались Макдональдс, они между собой не воюют. Ну, то есть это какая-то подгонка, понимаете?
Так, если без шуток, то, может быть, первое, с чем нужно разбираться вот в этой теории, которую выдвинули, как он это оружие приобрел и смог бы он его приобрести вот так же легко на территории Украины?
Ну,
сегодня?
Понимаете, как бы здесь вопрос в том, что если действительно молодой человек, у которого были какие-то проблемы, там, я не знаю, психологические, может быть, он, я так понимаю, не из самой благополучной семьи был, я, вот, то, что
да,
я успел посмотреть,
было,
да, у него
жил без отца,
жил без отца, мама у него работала санитаркой, наверное, это там не самый высокий уровень жизни, поэтому мне вот очень сложно. Я, прежде всего, очень переживаю, что так произошло. У нас была совсем недавно зимняя вишня, то есть это чудовищная трагедия. Опять гибнут дети. То есть это ужасно. Единственное, что, наверное, можно предполагать или как-то рассуждать, наверное, обстановка в обществе в российском не очень здоровая. И вот эта постоянная, то есть агрессия, которая льется с госканалов, вот ведущие госканалов, пропагандисты, они сами по себе визуально, психически выглядят нездоровыми людьми, да, и то, что их выпускают на такую большую аудиторию, они вот эту свою агрессию, может, какие-то внутренние комплексы, ну, вот когда на Киселева смотришь, ну, правда, производит впечатление немного больного, закомплексованного человека, да, и вот то, что они, значит, вот так вот это пропагандируют все, плюс наслаивается экономическая обстановка, плохая откровенно, растет число бедных, безработица увеличивается в отдельных регионах, то есть уровень жизни падает, и вот это вот одно на другое накладывается, ну, наверное, такая атмосфера нездоровая, то есть она, может быть, могла способствовать тому, что это произошло. Как было на самом деле, мы не знаем, плюс... Что мне кажется? Мне кажется, в системе образования тоже у нас большие проблемы. То есть у нас образование сейчас настойчиво из года в год превращают в конвейер по поставке так называемых образовательных услуг. То есть все это как-то механизируется, вводятся какие-то, прежде всего, финансовые показатели. Большие проблемы с оказанием нормальной психологической помощи, вот в том числе вот таким проблемным ребятам. Да? То есть хорошо, если психолог вообще есть, и он, скорее всего, похож на вот этого мистера Маки из Саус-Парка. Понятненько, ладненько, да, и то есть, как бы, ребята оказываются предоставлены сами себе. Вот это, наверное, тоже могло повлиять. Но я говорю, это вот какие-то, знаете, такие рассуждения, что произошло на самом деле, мне вот очень сложно сказать.
Что произошло с этим молодым человеком и вообще, как все это было сделано, сколько их было, вот очень, вот сейчас очень надеются в этих ток-шоу на федеральных каналах, что их было несколько, что это организованная банда, что это обязательно должна быть террористическая группа. Это даже какая-то вот сквозит в этом надежда, потому что она многие вещи для них объясняет.
Елена, обратите внимание, что сначала это был теракт.
Сразу.
Да, теперь это массовое убийство. Почему? Потому что если это теракт, то, соответственно, это ответственность спецслужб, которые его проглядели. Да? А если массовое убийство, это, в общем-то, МВД. И обратите внимание, ведь что такое теракт? Вот если, кстати, брать нормальное определение, да, то это, кстати, взрывы и так далее с целью запугивания населения, создания угрозы. А теракт, допустим, по нашему уголовному кодексу, это посягательство на конституционные основы общества, общественная безопасность и угроза жизни там, общественным деятелям и государственным чиновникам. То есть теракт — это как бы разные вещи. То при этом, допустим, убийство Немцова терактом не является, что интересно, да? А здесь вот сразу выявили спецслужбы из-под ответственности. То есть, если бы это был теракт, сейчас бы задали вопросы. Ребята, а вы куда смотрели? Крым, казалось бы, там все внимание. Там вообще, самая такая у нас две таких вот анклава, да, это как бы Чечня и Крым, где вот повышенное внимание, инвестиции и прочее, прочее, прочее. И как это там такое случилось? Почему там вот такой, сбой, вот, у молодежи и так далее, да? Поэтому сразу это вы вывели.
Вот с нами на связи Крым, Владимир Джарала. Здравствуйте, Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас, мы тоже и вам, как жителю Крыма, выносим соболезнования. Вот просто очень тяжело, очень страшно за всех, кто потерял сегодня детей и близких. Там не только дети, там преподаватели тоже погибли. Скажите, пожалуйста, у вас сложилось, наконец-то, на эту минуту представление, как это было? Сколько их было? Был ли это один молодой человек? Почему с ним так случилось? У вас немножко больше информации в Крыму, чем у нас? Или вы располагаете тем же набором сведений?
Прежде всего, очень важное дополнение. Дело в том, что то, о чем сообщается, у него не было твиттера, у него была стена ВКонтакте, но есть еще один нюанс. То, что цитируется сторонник Новороссии, к этому человеку не имеет никакого отношения. Это другой молодой человек, который уже попросил его, который уже опознан о том, что он действительно не тот, и просто совпадение, конечно, крайне неприятное для него. Далее, из того, что было известно сейчас, все строго посредством массовой информации, то, что есть к личным связям. К сожалению, это та трагедия, о которой действительно невозможно найти ни слов, ни каких-то пояснений. Это то, что произошло, и это настолько невероятно, что еще полностью не укладывается в голове. Вся информация, которая свидетельствует, и все, что у нас есть, это то преступление, которое невозможно предотвратить. То есть в том же самом Колумбайне, в США, кто знал, что эти двое подростков сделают то, что они сделали? Кто в школах российских, где произошли преступления при помощи холодного оружия, знал, что у этих ребят так поедет крыша и о том, что они на это решатся? К сожалению, это та самая проблема, которая, по-моему, не зависит ни от богатства, ни от развития политической системы, ни от каких-то других моментов, которые связаны с тем, что у него в голове, а в голове покопаться у каждого человека, как вы понимаете, очень сложно. И опять-таки еще один момент, который вы отметили, Елена, который заставляет задуматься, оружие. Это дорого. Это оно приобретено официально, судя по всему, точно так же, как и патроны, и это достаточно большие расходы, а семья бедная. Таким образом, каким образом он зарабатывал на жизнь и получал оружие. В отношении того, что мы думали, какая реакция, дело в том, что, ну, конечно, первая мысль, что это Украина. Так как эта страна на протяжении столь длительного времени создает такое количество проблем, вода, электроэнергия, целый ряд враждебных действий самых различных сторон, поэтому ничего хорошего тут, конечно, не ждется. Но потом, слава богу, выяснилось о том, что вот это уже к ним отношения не имеет. А отношения, как я уже говорил, другие версии, которые возникали, сразу же произвели впечатление спекулятивных, и поэтому отброшены были достаточно сильно. А в отношении того, пожалуй, это то, что я могу сказать на настоящий момент.
Спасибо, Владимир. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи, потому что у нас разговор продолжается. Ну, с нами на связи сейчас Леонид Гозман. У него до поезда осталось, он в Питер едет несколько минут, но я, Леонид, перед тем, как к вам обратиться, все-таки хочу показать подборку. Учитывая ваш опыт участника ток-шоу российских, я хочу вам показать, как сегодня реагировали именно вот люди, которые приходят в эти ток-шоу или которых опрашивают на федеральных каналах. Вот я начну с заявления крымского политика. Это Владимир Константинов, он председатель Государственного совета Республики Крым. Он говорит, да, мы пока ждем официальной информации, но мы все понимаем, что все зло на крымскую землю ведется от украинской власти. Все зло от Украины. Вот это было первое его заявление, хотя вообще ни о чем еще не было известно. Это первое, что он сказал. Генерал-лейтенант службы внешней разведки Леонид Решетников. Это, безусловно, украинские силы. Они постоянно проводят теракты как в Донецке, так и в Луганске. И сейчас они переключились на Крым. Они уже пытались организовать теракты на полуострове. И сегодня у них получилось. Это он заявил совершенно определенно. В ток-шоу Первого канала «Время покажет». Ведущие, сразу я должна сказать, они совершенно никак не педалировали и не поднимали тему украинской версии. Но их гости, они уже были заведены на эту тему так, что они не категорически отказывались верить в то, что это единственный молодой человек-одиночка. Они говорили, что соседнее государство давно играет на символах, они играют на том, что Кремль, Путин, Керчь – это покушение на путинскую, это покушение на путинскую стабильность. Это наши символы, и они покусились на эту самую стабильность. И несколько раз они повторяли, что... Вот, да, несколько раз они повторяли, что не случайно, не может быть один. У него наверняка есть источник информации, который помог ему собрать устройство. И все это с отсылом, все это с отсылом за границу Крыма. А это имеется в виду граница Крыма, это Украина. В данном случае я это имею в виду. И вот, Леонид, я хочу вас спросить. Пока ведущие телеканалов удерживаются в рамках, я бы сказала, приличий, то есть они сами по себе не позволяют ничего такого придумывать, но машина уже заведена. Каков ваш прогноз? Будет ли развиваться расследование этой истории в ту степь, что у него были сообщники, и, конечно, его использовали, как вот говорил сегодня, буквально он зомбирован, он специально... Да, тут еще даже версия звучала на Первом канале, что готовится там Россия сделать некоторые международные шаги, чтобы подорвать доверие к этим международным шагам, был устроен этот теракт. Вы считаете, удержится или будет, вот по вашему опыту, педалироваться версия Украины даже в этой, казалось бы, очевидной истории?
Ну, вы знаете, если они будут эту тему обсуждать, то, конечно, они будут педалировать Украину, просто потому что они больше ничего не могут, да, и вне зависимости от позиции конкретно ведущих, люди там подбираются таким образом, что, понимаете, ну, нажми на, ткни его пальцем в живот, и он начинает говорить про бандеровцев и прочих, да. Вот. А как пойдет дальше? Вот есть два варианта. Если наше руководство решит, руководство страны, государство решит использовать это несчастье для эскалации войны, причем эскалация войны может идти в двух направлениях. Во-первых, это эскалация войны непосредственно с Украиной, вот, а второе, это репрессии против крымских татар. Недаром же проскочило, что он похож на татарина, этот несчастный, значит, который все это сделал, убогий. Вот. И я думаю, что с татарами еще есть личный счет у Владимира Владимировича, потому что он человек обидчивый. И то, что его Мустафа Джамилев послал фактически, да, вот помните, когда в самом начале всей этой нашей авантюры, да, я думаю, что он про это очень хорошо помнит и татар не любит. Вот. Так что вот если наше руководство решит двигаться либо в сторону войны с Украиной, либо, ну, эскалация войны, она и так есть, к сожалению, либо в сторону репрессии против крымских татар, тогда эта тема будет раскручиваться. И тогда она будет раскручиваться именно так. Или эта тема вообще уйдет с экрана. Потому что иначе они ее обсуждать не могут. Понимаете? Обсуждать ее в контексте того, что это несчастье, которое бывает, к сожалению, в разных странах. Что это действительно, как вот один из ваших гостей, я слышал, сказал совершенно справедливо, что это невозможно предотвратить, это невозможно предсказать. Можно снижать вероятность этих несчастий, но никогда нельзя их снизить до нуля, к сожалению. Вот. Ну, так они могут обсудить один раз, может быть, а дальше, конечно, они будут опять кричать про бандеровцев, ну и прочее, эту свою ахинею. Вот. Странно, что они еще не выразили соболезнования Владимиру Владимировичу Путину, не сказали, что это лично против него теракт.
Ну да, спасибо, Леонид, что вы были с нами. Вообще, знаете, меня немножко удивило, может быть, я не права, может быть, я ошибаюсь, может быть, там какой-то этикет свой, но сегодня мы показывали Владимира Путина, когда он выразил вот эти соболезнования, прямо в прямом эфире их подключили, они подписали документы с президентом Египта, и он сказал, что все будет расследование. Но потом, вот буквально вот перед эфиром, я читаю сообщение Интерфакса, Путин показал президенту Египта российские автомобили «Аурус». И дальше описывается, вот сразу после переговоров они поехали на экскурсию, знакомиться с линейкой новых российских автомобилей. И дальше они доехали вместе на удлиненном лимузине на базе модели «Сенат». И после осмотра он предложил президенту Египта опробовать седан на ходу, и президенты совершили поездку по трассе. Я не знаю, нужно ли, может быть, я придираюсь уже к президенту Российской Федерации, но нужно ли вот эти новости давать вперемешку, это как раз после того, что он уже выразил соболезнования, в перемешку с тем, что ведется расследование, люди погибли, уже 20 человек. Зачем эти автомобили? Как вы считаете, Владимир? Я, может, не права?
Когда был взорван наш Боинг, аэробус 321 над Синаем, то мы президента почти 10 дней не могли найти, да, чтобы он соболезнования. То есть его этот самый пургоносец Песков там выразил, и все. А президента не было, хотя он человек из Питера. Я думаю, что и сейчас бы он бы не как себя не проявил, но официальный визит египетский.
Конечно.
И нельзя было, и уже было запланированное подписание, там, и всякие с этими
мероприятия.
И он промолчать не мог, и уйти в сторону не мог. Именно поэтому возникло вот это вот соболезнование. Потому что, как правило, наш президент соболезнует всегда взрывом в Париже, там где-то еще,
это
и так
правда.
Далее. Вот, а когда
он не хочет ассоциироваться ни с чем плохим
в
Российской Федерации.
Плане... Конечно, он был вынужден это дело сделать, а дальше пошли протокольные мероприятия, которые были заполнены задолго заранее. Это просто работает вот эта вот машина, которая, кстати, освещает его события.
Все. Ну да, я бы на месте этой пиар-машины все-таки на ленты это не бросала, все эти экскурсионные. Не знаю, Константин, вы со мной согласны, что ну пусть они уже опробуют своим... Ну зачем об этом уже сообщать сейчас, когда такое горе?
Ну, на мой взгляд, это просто, может быть, пресс-служба недостаточно хорошо сработала. Президент все-таки он не может, у него
нет, он вообще этим не занимается, это правда.
Но у него есть график, у него есть официальный визит, он по нему работает. Здесь недоработка конкретно пресс-службы, которая поступила не очень профессионально.
Ну, то есть, наверное, вы со мной соглашаетесь, что какая-то в этом нетактичность существует?
Ну, у нас же, как он до бревнышка дошел, как переступил, да, там, как пошел дальше, как они там эту шишку подняли, Шойгу посмотрели. Как бы это вот накатанная процедура, она и была здесь заранее предусмотрена, да. И тут такое событие. Это просто вот получилось, что вот события вставили вот в это вот...
Вы знаете, я не хочу быть адвокатом, там, выступать адвокатом Путина в этом вопросе. Совершенно не хочу этим заниматься, но справедливости ради нужно сказать, что когда такие трагедии происходят, это все-таки всегда неожиданно и непросто. И есть, например, фильм Майкла Мура «Фаренгейт 9.11», у него там тоже вначале как раз сюжет о том, как Буш реагировал на то, когда ему сказали о том, что произошел теракт, самолет врезался вот в здание Всемирного торгового центра, он же сидел с детьми на уроке, значит, читал какие-то книжки, и вот Майкл Мур тоже говорит, что вот он 11 минут сидел, ничего не делал, ему советники сообщили, он сидел дальше, читал книжки. То есть тут, ну, каждый там лидер может в такой ситуации...
Кстати, да, но дело в том, что у вас не получилось быть адвокатом, потому что это происходит всякий раз.
Есть же примеры, когда президенты прерывают свои официальные мероприятия, поездки в другие страны, приезжают на место. Вот я бы сейчас хотел видеть президента не с египтянином, а в Крыму.
Ну, слушайте, там сейчас, если это было, если это вот это вот нападение, этот взрыв, там работают сейчас следственные органы, да? Наверное, надо, чтобы он так появился. Но чтобы он вот так вот бросил визит, я повторюсь, я не адвокат, но, на мой взгляд, и вот эти вот выступления, которые вы озвучили, они немножко неприличны. Вообще, когда происходит трагедия, принято выразить соболезнование и помолчать.
Да.
Снять шапки и помолчать. Поэтому вот это вот, как бы мы сейчас как-то очень давать сильные эмоции, говорить, действительно произошла трагедия, и вряд ли ее как-то можно было предотвратить.
Нет, вы поймите,
президент выразил соболезнования, давайте дождемся, у него там это, прошли эти протокольные мероприятия. Да, если он дальше как ни в чем не бывало будет как-то вот игнорировать события, это одно дело.
Египтянин прекрасно поймет, в чем дело. А я считаю, что вот у нас до Крыма сколько лету? 3 часа? Вот через 3 часа он должен быть там на месте.
Слушайте,
и он должен выступать перед родственниками.
Я не ожидала, что мы так долго будем это обсуждать. Но мне все-таки вот кажется, в такой ситуации публичное катание на каких-то там автомобилях дурацких, мне это кажется какой-то вот бестактностью. Но это мое личное
просто
мнение.
Как минимум.
Я уж не знаю, как ему там вообще каталось в такую минуту, но
подсвечивать... Последняя встреча у него была, это с родственниками, кстати, с вдовами погибших курсов. Она была очень неудачной, вы помните. Там много попало в эфир. И с тех пор вообще встречу президента с какими-то родственниками, там Беслана, где-то еще, вот я просто уже не помню.
Ну, с родственниками погибших в Зимней Вишне он встречался.
Он встречался. Это уже было, ровно потому, что его стали очень часто упрекать, что он не встречается с родственниками, чтобы не быть, опять же, заподозренным, что он боится их всех подряд. Там все-таки было это организовано так, что это, по крайней мере, не было истерик, конфликтов там... Было так, что он все-таки не беспроблемная это была, по крайней мере, встреча с точки зрения эмоций. И такого, как в Курском, они больше не допустили. И ровно так она была выстроена, чтобы такого больше не повторилось. Знаете что, я тут хочу все-таки вернуться сейчас для начала. Опять вот, чтобы начать, еще раз начать эту тему нашего разговора, как это может быть использовано, к тому, что сказал Владимир. Он сказал нам из Крыма, что ждут Украину. Вот он же от себя уже, он же не какой-то там политолог, выступающий на российском телевидении. Он говорит, да, вот хорошо, что это оказалось не Украина, потому что первые мысли об Украине. Вот давайте мы посмотрим сюжет, как всякий раз первые мысли об Украине, и мы, когда возникает теракт, и обсудим, чем же, во что это все выливалось в итоге. Вот сюжет давайте посмотрим такой.
После аннексии Крыма российские власти неоднократно сообщали о предотвращении терактов на полуострове. В мае 2014 года ФСБ задержало украинского режиссера Олега Сенцова, а также активистов Геннадия Афанасьева и Александра Кольченко. По версии правоохранительных органов, Сенцов создал в Крыму террористическое сообщество по заданию запрещенного в России правого сектора. ФСБ считает, что группа этих людей подожгла офисы русской общины и Единой России в Симферополе. Силовики утверждают, что сам Сенцов не принимал участия в поджогах, но якобы был их организатором. Кроме того, режиссера обвиняли в планировании взрывов памятника Ленину и Вечного огня. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам заключения. Он отбывает наказание в колонии на Ямале. В августе следующего года ФСБ вновь сообщила о предотвращении в Крыму терактов. По словам российских властей, готовили сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины. Они должны были устроить взрывы на Керченской переправе и на других объектах. При задержании были якобы найдены 20 бомб и боеприпасы. Во время перестрелки погиб сотрудник ФСБ и контрактник Минобороны. Киев опровергал обвинения в подготовке диверсии на полуострове и заявлял, что это провокация Москвы. Осенью 2017 года возле Алушты произошли взрывы на двух газопроводах и обрушение линии электропередачи. ФСБ заявило, что это диверсия, и возбудило уголовное дело. В марте начальник регионального управления спецслужбы заявил, что виновные в происшествии установлены. Их национальность не называлась, было известно лишь то, что они находятся за границей.
Вот я все-таки к Владимиру в Крым сначала обращусь. Владимир, вот по сути, вот по факту из того, что вот люди, которые были осуждены и признаны террористами, мы имеем только Сенцова с его группой. Очень сомнительно. Вот вы сами-то верите в виновность Сенцова? Вот вы лично верите? Мы действительно, это не то, что вот я там лозунгами сейчас оперирую. Я это изучала, это дело. Мы смотрели фильм, процесс, свидетельские показания тоже очень тщательно исследовали. Ни один здравомыслящий человек, не знаю, из тех, может быть, это мой круг такой, не верит, что он террорист. Вот вы верите и считаете ли вы, что это доказанный террористический акт? И немало ли одного, допустим, вы считаете, что он доказанный, для того, чтобы обвинять Украину во все большем и большем и большем террористическом вмешательстве в жизнь Крыма?
В отношении Сенцова я могу сказать следующее. Он человек, имя которого стало известно только благодаря этим событиям. Ну, собственно, как там все ехидно замечали, кто смотрел его фильм. Он достаточно известен был у нас в кругах то, что называется богема культуры. Отношения, в принципе, было нормальное и ровное. В отношении произошедших событий между нами неофициально, между собой, когда мы их обсуждали, все, что с ним произошло, большинство сходилось в одном и том же. О том, что это была история, когда человек перепутал реальность и игру. Мы очень спокойно относились ко многим вопросам в тот период и считали, ну так, несколько небрежно. А здесь уже немножко другая реальность. В России по отношению к слову терроризм и к терактам очень серьезное отношение. Просто потому, что это отношение вызвано пролитой кровью и жертвами. А мы бы воспринимали это о том, что ну можно там где-то сделать, мы же не всерьез, мы же только поиграли, только там что-то здесь именно произошло. Поэтому, когда путаешь жизнь нереальность, то влетаешь на такие большие неприятности, собственно, которые произошли. Ему можно сочувствовать, можно говорить о том, что вот не повезло, тем более, что каждый раз, когда происходит какая-то очередная попытка его обмена обмена на других, то происходят какие-то другие события, которые обрывают такую попытку. Но в данном случае можно лишь заметить о том, что это тот случай, что хочешь поучаствовать в истории, но ты уверен, что готов нести последствия, которые у тебя будут. А в отношении, которые ты за это получишь. А в отношении терактов, которые происходят на территории Крыма, ну я напомню о том, что в зимой 2015 года полностью и целиком было прекращено энергоснабжение Крыма в результате подорванных линий.
Да, но подождите, но эти линии были подорваны. Почему мы исключили? Мы действительно, вот я лично своей рукой исключила это из хроники, потому что это другая история. Эти линии были подорваны на территории Херсонской области, на Украине. И потом, там была чистая политика. А потом уже решался...
Да. Я прошу прощения, но мы эти 2 месяца сидели без света.
Да, да.
Поверьте, поэтому у нас к ним отношение немножко иное.
Конечно, нет, я с вами... Нет, подождите, давайте договорим. Мы не будем это оставлять, давайте договорим. Я прекрасно все это помню. Мы тоже, это очень неоднозначная ситуация. Я прекрасно помню, как этим опорам не подпускали. Там были отряды, которые не пускали чинить. Вы помните это? Мы все это показывали в своем эфире. Ремонтировать не разрешали, потому что считалось, что это способ политического давления. Это правда. Но это все-таки другая история. Это открытое политическое... Это не диверсия, это открытое политическое решение. Жесткое, которое в Крыму кажется терактом. Называется терактом в Крыму. Но с точки зрения вот правовой, юридической, это не теракт, конечно же. Понимаете? Вот в чистом виде.
Прошу прощения, Елена, да. Но ситуация такая... Стоит взвод милиционеров, которые гоняют 20 меджлисовцев по полю без оружия. Меджлис запрещен в России, я помню эту обязательную оговорку. А в отношении тех людей, которые были арестованы в Крыму по обвинению в шпионаже,
да,
Крым, мы все друг друга здесь неплохо знаем, а в некоторых случаях сама тусовка бывает очень узкой. И здесь то, что называется, все друг друга прекрасно понимают. Там были названы несколько имен. Когда они прозвучали, я лично испытал большое удивление, как эти люди, оказывается, были в Крыму. Я был уверен в том, что двое из них, упомянутых там, которые были, они наверняка должны были покинуть Крым в 2014 году. Просто потому, что они были кадровыми сотрудниками разведки Украины в то время. А то они, оказывается, остались здесь, они работают, при этом их идеологические взгляды никогда сомнений не вызывали. И поэтому, когда я узнал, что они были здесь, что они даже работали, даже что, каким-то образом там участвовали в структурах, связанных с Черноморским флотом, я просто развел руками о том, что, похоже, спецслужбисты играют в какие-то свои игры, в которых все понимают и ждут какого-то момента. Так что на самом деле ФСБ и спецслужбы в Крыму здесь, в большинстве случаев, когда я сталкиваюсь с этим, и все, что мы видим, под этим всегда имеются какие-то основания.
Но я так и не поняла вашего ответа на вопрос. Вы считаете, что Сенцов террорист, что он готовил подрывы на территории Крыма?
Насколько я понял, те ребята, которые сидят с ним, назвали именно его как главного идеолога и организатора.
Да, это мы знаем. Это мы знаем, что они назвали. Да, мы-то говорим о вашем ощущении.
Сенцов был человеком культуры и богемы крымской. У него он занимал определенное положение у нас здесь, как бы в сфере культуры. И насколько я понимаю, в тот момент, когда произошли эти события, они разделили нас всех до и после. И он, как я вижу это, решил, что это продолжение некого спектакля, некой драмы, некого нового интересного события в жизни. То, что за него может быть такие последствия, думаю, во многом для него стало неожиданностью.
Я хочу сказать, что
во-первых, все-таки дело Сенцова, оно прямого отношения к трагедии, которая произошла, не имеет. Но, на мой взгляд, человек, который никого не убил, не причинил вреда здоровью ни одному человеку, получать срок в 20 лет в тюрьме не должен, вне зависимости от того, у него там украинский паспорт, а российский, вне зависимости от того, он считает Крым украинским или российским, вне зависимости от того, там он там поддерживает, там Новороссию не поддерживает, есть некие общие гуманитарные принципы. В любой стране они должны быть. Это явно избыточный срок. И то, что вот так вот говорит, ну, это, на мой взгляд, ну, некорректно, скажем так. По меньшей мере, вот давать такие оценки, что он заигрался и так далее. Заигрался, не заигрался, должно быть определенное право там, в том числе уголовное, оно должно нести гуманитарное дело.
Тут самое главное, что из этих оценок не следует то, что Владимир считает его террористом или не считает. Просто он не хочет отвечать впрямую на этот вопрос. Я его больше мучить не буду.
Да.
Мы не можем все равно понять, что он об этом думает, потому что он не хочет
продолжить.
Считает ли он его террористом или нет. И мы вас, Владимир, вы с нами общаетесь, но мы не будем, я вас не хочу терзать больше с этим, потому что понимаю, что вы сказать не можете.
Мы сейчас договоримся до того, что Сенцов заигрался с голодовкой, да, и сейчас находится в реанимации. Вот. Я вообще честно скажу, что вот я сейчас это слушал и подумал, что вообще, наверное, Крым это очень интересное место. Это богемная тусовка, да, и выступающий общественный деятель, они там, оказывается, все знают, кто из них там кадровый разведчик Украины. Что само по себе как-то очень странно звучит, да. Вот. Поэтому интересная точка зрения.
Владимир, а правда, ну, интересно, а вас... Вот Вадим это удивляет. А вас удивляет, что Вадим это удивляет? Или это совершенно абсолютно...
То есть они кадровые разведчики это там на месте, все там, это знают, они там остались.
В газетах подписаны они как кадровый разведчик там или на телевидении, в титрах?
Елена, ну, во-первых, я хотел бы напомнить о том, что в тюрьмах на Украине сейчас находится большое количество людей, которые придерживаются радикальных пророссийских взглядов и тоже никого не убили. Однако, а им даже, во многих случаях, даже не предъявлено обвинение. Это если уже говорить о справедливости.
Для... Ну, вы правильным это считаете?
Людей, которые здесь были, летом 2009 года, я присутствовал на одном из мероприятий в Севастополе. Оно проходило в рамках кампании за вступление Украины в НАТО, как известно, провалившейся в силу пройденных обстоятельств. Проводило его одно, как же его называть, учреждение, это более точно, ну, то есть институт с большим длинным названием, исследовательский центр, и там в качестве заместителя директора этого центра выступал как раз человек, о котором идет речь. Он был формально военным, затем также формально он заявился в танке, мы так улыбались, потому что он как раз всегда участвовал во всех этих тусовках, смотрел, как мы всегда говорили о том, что если он здесь присутствует, можно быть спокойным, значит все под контролем, всех знают, всех переписали. Собственно, для этого и создавались эти центры. Одна из их задач как раз и состояла в том, чтобы под таким прикрытием проводить сборы информации. Когда я услышал о том, что он остался на территории Крыма, затем участвует в работе структур Черноморского флота, ну, я, честно говоря, даже искренне поразился.
Да, Вадим, получили ответ на свой вопрос?
Я еще больше удивился, честно вам скажу, да, потому что с моей точки зрения, вот смотрите, да, вот вы задали какой вопрос. А, кстати, верите ли вы в виновность Сенцова?
Считаете ли вы сами?
Ну, вот да.
Давайте не будем его правдать.
Константин прав. Да. Почему? Потому что мы должны спрашивать не так. То есть мы с вами ведь не юристы, да, от нашего верим, не верим, ничего не зависит. Важнее как, верим ли мы доказательствам, верим ли мы суду.
Поэтому я сознательно, вот я перед этим и сказала, что мы изучившие,
об этом говорит, что вы правильно подробно считаете, что там с той стороны люди тоже сидят без предъявления обвинений, потому что если там это есть, это тоже неправильно.
Как будто бы это пример, действительно.
Да, потому
почему
что
Россия
нарушено право, оно
пример.
Нарушено там, и оно нарушено здесь, в общем-то. Почему? Потому что Сенцов имеет не российский паспорт, а мера наказания избыточно.
Кроме того, никакого она аналога в Украине, вот никакого аналога делу Сенцова, который сидит, который поставлен на такое количество лет за то, что за ним нет ни трупов, не существует, конечно, в природе. Аналога нет. Пусть обвинение не предъявлено, его предъявят, но такое обвинение за такой набор, в кавычках, преступлений, конечно, там такого нет.
Тут еще есть такой нюанс, что Украина от этих людей, которые сидят у нас, она не отказывается, да? А вот, соответственно, те, кто сидит там, выступает за нас, но в Украине, то есть это и те, кто просто там радикально настроен на нашу пользу, и те, кто в Донбассе там задержан с оружием или как-то еще. То есть вот для нас-то их не существует.
Я вообще, конечно, не считаю это как корректным аргументом в спорах, что а вот у них еще хуже, а вот у тех еще хуже. Вот мы разбираем эту конкретную ситуацию. Ну хорошо, но зачем же ориентироваться на плохие примеры? Ну, собственно, это уже сказал Константин, не буду повторяться.
Заметьте, вот сейчас, опять же, да, мы говорим, а вот возвращаясь к нашей теме, да, в Керчи, ну а в Америке также стреляют, да, вот там в Колумбии и прочее. То есть вроде как это для нас ЧП, этого у нас такого еще не было, это случилось. Я говорю, ну мы теперь как вот, ну а что вы хотите? Это неправильно, хотя бы потому, что принципы обращения оружия в обществе, да, у нас и у них принципиально другие.
Это совершенно.
Если у них это поправка к Конституции, там много интересных поправок, то у нас это категорически нет.
Другая природа.
Ну, с другой стороны, был Брейвик, например, да, который вообще там достал целый арсенал и тоже расстрелял кучу людей.
80 человек, да.
То есть, тут мне кажется, что действительно вот бывают трагедии, их практически, если человек уже взял ружье, получил каким-то образом взрывчатку, уже его невозможно остановить. То есть, такие ситуации, они либо предотвращаются, ну, вот на каком-то начальном этапе, когда он уже взял там что-то там, купил, пошел, уже тут ничего не сделаешь, к сожалению.
Кстати, но Брейвика вели спецслужбы, они просто не ценили как бы серьезность его намерений. Здесь так все случилось вообще
внезапно.
Но это
какие-то, когда столько людей убивают, это какие-то, на мой взгляд,
отклонения в психике.
Соответственно,
вопрос, как у пацана 18 лет появилось помповое ружье? Вот мне 55, у меня ружья нет. Как у него оно появилось?
Мы посмотрим опрос прохожих, мы прям спрашивали, обвинят ли Киев? или не обвинят в связи со всей этой историей? Давайте посмотрим, что люди на улице говорили.
Обвинят ли Киев в керченской трагедии?
Скорее всего, нет. Была, короче, книжка у Кинга «Ярость» называлась. Там вот такая же тема, там пришел парень в школу, только начальник в школе, молодой, и тоже расстрелял после своего класса. Кинг это объясняет тем, что это, ну, в людей вселяется всякая ерунда, у них происходит ярость. А так-то я просто не смотрел новости, если честно, я не видел, посмотреть бы на этого парня, может, наркоман какой-то один, может, у него психоз произошел таким образом. Поэтому Киев не правительство, мне кажется, здесь ни при чем, это сама индивидуальность человека.
Вы знаете, обвинить можно кого угодно, и американцев, и Киев. И нас, как угодно. Все зависит от того, кто будет говорить. Это трагедия, когда погибают люди. Я не понимаю вообще этой системы, когда люди стреляют друг в друга.
Я сама из Крыма, и я знаю, что там всегда очень спокойно, и даже приблизительно таких ситуаций никогда не было.
В Америке тоже там один школьник расстрелял в школе нескольких человек. Так же у нас может быть. Хотя, конечно, чудовищно, у нас обычно этого не бывает, но мне кажется, Украина тут ни при чем.
Ну, сложный вопрос, но, на мой взгляд, нет, скорее нет. Потому что не думаю, что есть какие-то политические мотивы имеются с точки зрения того, чтобы кого-то подставить. Это скорее уже психоз у молодежи, чье-то влияние.
Мне кажется, не в Украине это дело. Если говорить о каких-то проблемах, то надо разобраться внутри страны, а уже потом кидать обвинения другой стране. Сейчас идет политическая какая-то вот информационная война. И в связи с этим как раз-таки проще будет скинуть вину на кого-то еще, нежели разобраться в собственных проблемах.
Вот Сергей из Краснодарского края нам звонит. Сергей, ваше мнение в этой политической, в информационной войне, будет ли использована эта история, как вы считаете?
Я живу в Краснодарском крае, у нас есть сказать, так вот детей 5 лет и одевают в униформу, выдают в руки оружие, учат минировать, разминировать, взрывать. Казаки устраивают такие конкурсы среди малолетних по стрельбе. Такая милитаризация в стране довела это естественный результат, то, что случилось в стране. Понимаете? Если наш президент устраивает, показывает мультфильмы на весь мир, про то, что весь мир уничтожит, то что можно ждать от молодых? И не надо сравнивать ни с какой Америкой все это дело. А то, что касается Сенцова, этот Вова из Крыма, он его мизинца не стоит. Этот Вова просто халуй сегодня.
Спасибо, Сергей. Мы услышали ваше мнение. И, коллеги, я к вам хочу обратиться с тем же вопросом, что и к Владимиру. Вот тот набор терактов, я все время буду кавычки показывать, который был как бы предотвращен, убеждает ли вас, что Украина все время строит козни, и что если случись что, вот если бы сегодня не было этого молодого человека, выявлено среди погибших, он, собственно говоря, сам совершил самоубийство. Если бы его не было, то могла, вот на основании того, что вы знаете, мог Киев подготовить вот такое вот убийство. Можно ли делать такие выводы по тому набору сведений о якобы готовящихся Киевом терактов, которые мы предъявили?
Ну, вот если меня спрашивать, да, мое мнение нет. То есть это не нужно. Несмотря даже на то, что вот де-факто, да, у нас такая велотекущая война, она, в общем-то, вот сейчас не холодная, не горячая, но на линии соприкосновения постоянно в течение месяца гибнут люди, там порядка там, несколько десятков, как ни крути. Вот. Только об украинцах мы знаем, потому что они достойно их провожают, а мы совершенно не знаем. Вот. Но, тем не менее, понимаете, вот логика военного противостояния подразумевает те же самые. Вот подрыв ЛЭП, да, это очень хорошо, да. Отравление, там, я не знаю, источника воды. Вот. Ну, вот это не нужно. Вот это, понимаете, ведь если мы говорим о спекулятивных версиях, то сегодня прозвучала, например, такая, что рейтинг президента упал, вот тебе теракт. Как бы такая у нас вот, да, это идет проброс такой в историю со взрывом домов там и так далее. Вот. И я отвечаю, что здесь тоже никакой связи нет, потому что даже кстати, и здесь, в общем-то, и для рейтинга. То есть это, вот здесь вот не выигрывает никто, по-настоящему никто. Здесь проигрывают, в общем-то, все мы, но про родственника вообще говорить нельзя, потому что там просто горе. Я думаю, что, понимаете как, вот мы привыкли демонизировать Украину, да, что вот это нелюди, поэтому все, что вот там, вот все, что только может страшным с ней присниться, они все на это способны. Это не так.
Ну вот, Константин, сегодня еще другая версия, как бы с другой стороны прозвучала, такое довольно жутковатое, когда, опять же, при первых сообщениях, что это теракт, и пока еще не было известно, что это... Даже какое-то облегчение возникло, что это молодой человек, у которого, возможно, проблемы с психикой. Почему? Потому что версия была, что вот теракт, который сейчас немедленно обвинят Украину, и Москва использует для какого-то военного броска, прорыва. Я боюсь даже слов этих употреблять на Киев, да, но, может быть, какого-то усиления в Донбассе.
Ну, я повторю то, что я уже говорил. К сожалению, реакция вот на эту трагедию, на это горе, она нездоровая. И как бы действительно вот эти вот, значит, ожидания, да, что там могут быть какие-то ответные действия против Украины, это нездоровая реакция, еще раз. То есть это произошла трагедия, и вообще все нормальные люди, они прежде всего должны выразить соболезнования родным погибших, пострадавшим, пожелать выздоровления и дальше взять паузу.
Этого никогда не будет.
Ну, это свидетельство нездоровья. И особенно, когда это вы зачитывали, люди, облеченные властью, да, то есть когда или люди, облеченные, скажем так, информационной властью, которые вещают на всю страну, это свидетельство, что люди нездоровы, морально, по крайней мере, так нельзя действовать. И как бы, ну, здесь я вот ничего больше не могу сказать. Это ненормально в обществе, ненормально.
Но единственное, что я вам скажу, что в обществе давным-давно уже после каждой трагедии никто никакой паузы не берет,
да.
А немедленно начинаются версии, анализ. Обсуждение тут, к сожалению, вот телевидение и медиа идут за потребностями.
Это свидетельство недоверия к властям, к пропагандистам, то есть к средствам массовой информации, официозным, к правоохранительным органам и там и к суду, можно сказать. У нас как раз опросы Левада-центра вот, по доверию к институтам, они это все фиксируют, что доверие снижается. Это следствие, опять-таки, что нет доверия, а когда нет доверия между различными институтами и к этим институтам власти, это ненормально.
Давайте я еще все-таки к Владимиру в Крым обращусь, потому что из того, что мы сегодня слышали в ток-шоу на федеральных каналах, был такой момент, что Крым, это же такая горячая, фактически горячая, чуть ли не горячая точка, это средоточие вот, стратегических интересов России, и там должны быть абсолютно тотально повышены меры безопасности, а вот они, видите, какие? Никакие. Вы считаете, что мало в Крым, плохо охраняют, что нужно как-то усилить, нужно вот окружить каким-то барьером, отключить связь, я не знаю, вот как вы считаете, будет ли меняться система защиты жителей Крыма со стороны Российской Федерации?
Ну, в отношении того, что уже сделано в безопасности Крыма, я думаю, более чем достаточно. И скорее можно говорить о том, что мы имеем перед собой системную работу по обеспечению безопасности. Такие случаи, которые произошли, обеспечить нельзя, предотвратить нельзя. А в целом для нашего общества, конечно, больше нуждаются в свободе и в уменьшении контроля, так как это уже достаточно тяжело воспринимается всеми. Ну, а это уже немножко, наверное, другая тема.
Да.
Поэтому в данном случае у нас в Крыму все довольны, то есть, насколько это возможно, конечно, в тех условиях.
Елена, у меня маленькое замечание.
Вот только очень маленькое, мы
очень
заканчиваем.
Очень маленькое, да. То есть, вот когда мы говорим, из Украины мы там ждем всяких подлянок, да, то есть ситуация, на самом деле, зеркальная, они тоже от нас это ждут. Но я что хочу сказать, вот, что я сегодня обратил внимание. Знаете, когда вот у нас что-то, кстати, в России случается, да, неприятного, всегда там некая позитивная реакция, злорадствующая. Вот сегодня я ее не увидел. У меня очень много, кстати,
а потому
далее.
Что это то граждане
есть, вот люди
Украины.
Понимают,
дело
да,
в том, что это Украина. Дело в том, что Крым
нет
это Украина.
Нет,
с точки какое может быть злорадство, потому что это твои соотечественники, это твоя республика, это твоя страна, этот Крым со стороны, с точки зрения украинцев, это какое может быть злорадство? До свидания.